«Любовь змея Горыныча». Пока Аракчеев блаженствовал в Грузино, где Настасья Минькина образцово вела хозяйство, и смотрел за тем, как она рубила сахарные головы, в Петербурге раскроили голову императора Павла. Будь Аракчеев в столице рядом с Павлом, конечно, заговорщикам было бы намного труднее привести свой план в исполнение. Именно появление Алексея Андреевича в столице заговорщики боялись как огня. Но Павел не позвал. Настасья Минькина оставалась полноправной хозяйкой в Грузино, а граф Аракчеев решил жениться. В 1806 году он обвенчался с небогатой дворянкой Натальей Федоровной Хомутовой в Сеерговском соборе всей артиллерии. Поздравить молодых приехал сам император Александр I. Собор этот находится на Литейном проспекте. Кстати, на Литейном проспекте находится и дворец Аракчеева, проезжая мимо которого, как писал Пыляев, всякий сдерживал дыхание и затаивал мысль. С молодой женой Аракчеев прожил всего год. О причине их развода высказывались разные предположения. Говорили, что она не выдержала супружеской неверности и безмерной похотливости мужа. Действительно, у Аракчеева были любовницы. Он собирал книги нецеломудренного содержания, построил в Грузино на острове любви павильон с соблазнительными картинками, которые были скрыты зеркалами и внезапно открывались перед зрителями с помощью потаенных механизмов. Для нас, может быть, будет интересно другое предположение. Как-то проезжая по итальянской улице в Петербурге, Аракчеев увидел большой строящийся дом обер-полицмейстера. Величина строящегося здания никак не соответствовала жалованию этой особы. Аракчеев настоял на ревизии и нашел в представленных ему бумагах записку, что 10 тысяч рублей были переданы его жене. Аракчеев немедленно выгнал супругу из своего дома. Последние 10 лет царствования императора Александра I Аракчеев был фактически правителем России. Он имел право отдавать приказы, равные повелениям царя. И только один человек во всей необъятной России мог манипулировать им, как марионеткой. Это могла делать только Настасья Минькина. Аракчеев не просто, как тогда говорили, возвысил ее до интимности. Он всячески ублажал любимую, построил для Настеньки роскошный флигель, розовый домик, требовал, чтобы к ней относились как к графине. Если верить письмам Настасьи, она тоже любила Аракчеева. «Любезный мой отец граф, сколько ваше милое письмо обрадовало! Как вы ко мне милостивы! Ах, душа, дай Бог, чтобы ваша любовь была такова, как я чувствую к вам! Един Бог видит ее! Вам не надо бы сомневаться в своей Настасье, которая каждую минуту посвящает вам! Дай Бог вас видеть в вашем милом Грузине! Одно утешение вас успокаивать! О, друг, сколь любовь мучительна! Прости! Я занимаюсь домашним, при вас некогда будет. Как вареньем, так и сушкой зелени, и бельем, и постелями. Все хочется до вас кончить, мой друг, чтобы видел, что Настасья вас любит». У Минкиной было все. Одного не дал ей Бог — детей. И окончательно привязать к себе графа, подарив ему наследника, стало ее мечтой. И Минькина решилась на подлог. Выбрав время, когда Аракчеев надолго уехал из Грузина, она стала изображать беременность, привязывая к животу подушку. Она договорилась с беременной крестьянкой из соседнего села Лукьяновой, что та, родив, отдаст ей своего незаконно рожденного ребенка. Все было сделано чисто, а Аракчеев ничего не заподозрил. Родившегося мальчика назвали Мишей, фамилию дали Шумский. Лукьянову, настоящую мать ребенка, Минкина взяла в дом кормилицей. Мальчика Аракчеев боготворил, баловал, выхлопотал ему дворянство, определил, когда он вырос, в корпус прапорщиков, а затем в гвардию. Настасья писала Аракчееву: «Желаю, чтоб наш сын общий был примером благодарности. Я ему всегда говорю, что Бог нам дал отца и благодетеля, вас, душа единственная моему сердцу». Михаил Шумский стал флигель-адъютантом царя. Жил Миша на Большой Морской улице и был известен всей столице ежедневными кутежами и скандалами. В Петербурге он творил безнаказанно все, что только могло прийти в его беззаботную и всегда нетрезвую голову. Закончил свои дни Михаил Шумский монахом в Кирилловском монастыре на Сиверском озере. Правда, и там он благочестием не отличался. «Ах, как я рада, что получила письмо ваше, вижу, что любима еще, что не придет в горестное мое сердце. Прошу Бога о сохранении вашего здоровья. Вы поберегите себя, душа моя. Когда поедете, то не жалейте сделать потеплее шинель себе. Вспомните, что годы не прежние, молодость прошла. Прошу ради Бога, поберегите себя. Дай Бог, чтобы скорее мой отец приехали». Такие письма Настасья отправляла графу, но как только он уезжал из Грузина, у нее в спальне появлялись молодые любовники. И если Аракчеев ничего не подозревал, то дворовые горничные, конечно, все знали о проделках своей стареющей госпожи. Поэтому она держала их не просто в страхе, а в смертельном ужасе. У Минкиной было 3 горничных, 3 самые красивые деревенские девушки. Их пороли почти каждый день, истязали до потери сознания. 9 сентября 1825 года Настасья приказала Прасковье Антоновой завить ей волосы. Неожиданно Минкина вырвала из рук горничной раскаленные щипцы и вцепилась ими в ее прекрасное лицо. Прожгла щеку, а потом стала хлестать девушку по лицу обжигающим железом. Брат Прасковьи, повар Василий Антонов, увидев изуродованное лицо сестры, схватил нож для рубки мяса и бросился в комнату Минкиной. Он буквально изрубил ее на куски. Защищаясь, она схватилась рукой за нож. На пол упали окровавленные холеные пальцы. Настасья звала на помощь, Антонов перерезал ее кричащий рот и несколькими ударами отрубил голову. Когда Аракчеев узнал об убийстве, он заревел диким голосом, рвал на себе волосы, бился в судорогах. Во время похорон Минкиной, с которой граф прожил 25 лет, он бросился на гроб в ее могилу. Месть его была страшна. Василию Антонову 175 ударов кнутом, Прасковье Антоновой 125, горничным Федосье и Татьяне по 70 ударов. Василия, Прасковью и Татьяну высекли на месте казни. Федосья умерла на другой день. Разбирая бумаги умершей, граф узнал об ее изменах и о подлоге ребенка. Он обнаружил в ее вещах огромное количество драгоценных подарков от разных высокопоставленных лиц. На 40 вазах подаренные Минкиной вещи были доставлены в Петербург и развезены по домам вельмож-дарителей. Такого невероятного спектакля Россия больше никогда не видела.